1 Коринфянам 10, он там сказал по 2 стих, и все крестились Моисея в облаке и в море. Но, да, 1 стих, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море. Итак, представляете, море открылось, значит, на обе стороны им была вода, и облако было вверх. И облако это тоже вода. В том плане, они окружались водой. И поэтому Павел понял, что когда Израил прошли сквозь море, это был какой-то прообразом крещения. Они до этого были в Египте, в рабстве. Строили там пирамиду и жили вообще в рабстве, в лагерях, жили жизни вообще без никакой перспективы. А Бог видел своих бедах и дал им путь выхода через море, которое открылось. И здесь Павел объяснил, что это какое-то прообразом крещения. Что в духовном образом мы тоже в Египте. Мы тоже жили в рабстве, строили пирамиду для другого человека, как сказать, и жили без перспективы. А Бог это видел, Он это заметил и дал нам путь выхода через воды, то есть через крещение. А сразу, когда мы выходим из воды крещения, мы не в Царстве Божие, как они не были в земле обетования, в Ханане. Они были в пустыне. И с нами тоже. После крещения мы находимся в пустыне. И нам надо ходить через тот пустыню. А Бог дал им каждый день манна. В 3 стихе все ели одну и ту же духовную пищу. И тот манна в Новом Завете Иисус толковал как Слово Божие. То есть читать Библию или покормить себе каждый день из Слова Божия. Только с этим способом мы сможем как-то пережить то путешествие через пустыню. И он тоже сказал, что они пили воды. Бог дал им и тоже воды. Какой-то речка воды из этого камня постоянно шел с ними. Помните, Моисей бил тот камень. Камень открылся, и из камня шел воды. И тот вода был как речка. И поскольку они путешествовали по пустыне, тот течь воды постоянно был с ними. И Павел понял, что тот вода является прообразом Иисуса Христа. Помните, когда он умер, когда они били Иисуса копьем, открыли свой бок и вышел оттуда воды. Кровь с воды. И поэтому я думаю, что он имел в виду, что нам должны как-то пить каждый день из тот пример Иисуса, тот дух, который вышел из креста Иисуса. Значит, что каждый день надо размышлять о распятии Иисуса, чтобы как-то найти оттуда ободрение, мудрость и просто ободрение в том, что Он с нами, что Он умер и сейчас есть настоящий путь для нас найти прощение. Но в одном плане тот облако продолжался с ними. Они жили 40 лет под облако, потому что ангел жил в этом облаке и постоянно был с ними. Ночь и днем тот облако постоянно был с ними. Итак, когда написано в 2 стихе, все крестились в Моисея в облаке и в море, можно понять, что крещение для им было, имел какой-то смысл, который продолжался. То есть, да, они шли сквозь море. Но в одном плане они жили под облаки, то есть под воды, без жизни там в пустыне. И крещение означает, что человек умер со Христом. Когда в воде это как смерть с Иисусом, из воды это как воскресение с Ним. Это знак, что у нас есть сейчас связи с Ним. Мы сейчас во Христе. Но каждый день после крещения у нас есть этот процесс, как-то продолжается. В том, что мы умрем, мы временное потеряем. И тоже получаем тот жизнь Иисуса в нашем опыте прямо сейчас. В этом плане крещение это одноразовое, но как-то имеется какой-то продолжительный смысл. В том, что каждый день, в принципе, у нас тот же самый опыт, и мы умрем. То есть мы кое-что потеряем временное. И опять становимся со Христом. Получаем Его одно благословение. Но в большинстве тех, которые, как сказать, крестились в Черное море, написано в 5 стихе, не у многих из них благоволил Бог, ибо они пораженные были в пустыне. То есть они хотели вернуться в Египте. Они не хотели, в принципе, жить с Богом. Они просто думали, наверное, это лучше уходить из Египта, здесь очень неприятно. Но, в конце концов, они хотели вернуться. И поэтому, для каждого человека, который крещенный, мы сможем в одну сторону радоваться в том, что я спасен. Я с Богом прямо сейчас. Но мы не сможем сказать смело, что я всегда буду с Ним. Потому что, кто знает, наверное, завтра мы будем все выбросить духовным образом. Нам надо поэтому постоянно держаться. И это хорошо так, что это не просто одноразово. Если раз ты принял крещение, ты спасен, и все. И неважно, как твой образ жизни, ты будешь. Раз ты спасен, ты спасен. Нет, это было бы очень плохо. Потому что импульс или мотивации на радикальную измену жизни не было бы. А факт того, что мы сможем радоваться прямо сегодня, что если Иисус пришел бы именно сегодня, или если я умру прямо сейчас, я уверен, что я буду в Царстве Божьем. Да, так мы сможем сказать. Но мы не сможем окончательно сказать, что я на всяком случае буду спасен. Дело в том, что мы не знаем наше поведение завтра. Или в следующий год мы не знаем, если раз мы будем уходить от Него. Самое главное, что мы не будем похожи к Израилю в пустыне. В 10 стихе. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. То есть они постоянно жаловались, что это не то, это не то. Ну, конечно, жизнь в пустыне должна быть сложна. Потому что Бог взял нас из Египта и дал нам путь через пустыню. И чтобы мы будем найти вечные жизни в Ханане, то есть в Царстве Божьем, когда Иисус придет. Итак, это не должно быть удивительно для нас, что в нашем жизни путь, если мы на самом деле с Богом, будет очень много сложностей. Это совсем не то, что если человек с Богом, тогда все было бы хорошо. Это просто не так. Из опыта каждого человека и тоже, видимо, из Библии так не написано, что Бог сейчас приготовляет человеку к этому вечности. Чтобы человек сознал бы и принял бы свои греховности, поняли бы, что я совсем не того, мне надо только уповать на Господа, другим способом спасения для меня совсем нельзя. И тоже 13 стих красивее. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Каждый раз, когда у нас искушение, и мы попадем, думаем, да ладно, я буду так и делать. Это из-за того, что мы думаем, тот искушение сверх моего сила. Я не могу сказать нет. А тот стих надо за Иисуса вспоминать. Это прекрасно. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Это чудесное утешение, что на самом деле никакое искушение, которое у нас есть, это слишком для нас. Но наша дисфункции внутри нашей плоти, всегда как-то пробует уговорить нам, что Данкан, у тебя нет вариантов, у тебя нет выбора, кроме сокращить. Потому что тот ситуации, это сверх твоего силы. Это слишком для тебя большое. Ты весь человек, ты не сможешь противоречить вот тот ситуации. Но здесь написано наоборот, что нет, не будет таких случаев. Это чудеснее ободрение. Итак, дальше он говорил особо о прибавлении хлеба. В 17 стихе «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». То есть каждый раз, когда мы прибавление хлеба сделаем, мы как-то показываем наше единство с телом Христовым по всему миру. То есть если человек принимает крещение во Христе, он принимает крещение в теле Иисуса. И есть только одно тело, потому что есть только один Иисус. И тот хлеб, тот батончик, можно сказать, хлеба, представляет его тело. Не только его физическое тело, которое для нас страдал, а его тело в более вот символическом смысле, то есть верующий. И так сказать, что нет, и мы как-то далека друг друга, или сказать, что да нет, я не буду прибавления делать с этим человеком, с этим братом или сестрой. Так это абсурдность, потому что мы все один хлеб, если у нас есть участие в теле Христове. И так каждый раз, когда мы сделаем то прибавление хлеба, просто знаем, что из перспективы Божьей Он видит, что у нас есть участие и причастие. А с каждым человеком, который тоже во Христе. Итак, тот смысл одиночества, который у нас есть иногда духовным образом. Видите, что через то преломление хлеба мы как-то показываем, что нет, я и тоже вместе с другими. Что человек не один, не одна. Где-то есть на свете других людей, которые верят, как и мы, которые страдают духовным образом, как и мы. Но он предупредил в 21 стихе, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. То есть у них, поскольку я понимаю, в Коринфе, в первом веке, были такие вот тенденции пить на трапезе Господне и потом на трапезе бесов. И он сказал, что это нельзя. Если ты так и делаешь, 22 стих, неужели мы решимся раздражать Господа? То есть факт того, что мы совершаем с Ним прибавление хлеба, он понимает, что он принимает это как у нас есть уникальная лояльность к Нему. А если мы будем и то же, как они сделали там в Коринфе, сразу после мы кушали с Ним, сразу после мы участвовали в трапезе Господне, и потом уходим к какому-то идол и будем сесть на этом храм, на этом трапез этого идола, и потом, ну и тоже кушать перед тот идолом. Это будет раздражать Господа. Мы, наверное, думаем, ну, это ничего для меня, потому что идолов у нас нету. Я не хожу на идолском храмов. Я не такой. У нас даже нету здесь в Европе вот такие идолов. И правда, у нас такие физические идолов нету. Вы, конечно, понимаете, что можно все равно иметь идолы, ну, в духовном плане. Имеет обсессия, можно сказать. С этим. Это все равно идол. Идол может быть разным образом. Может быть желание быть богатым. Может быть работа. Может быть разных вот моментов, которые есть в жизни. Может быть вредная привычка. Может быть всякие зависимости. Может быть очень глубокие в психике человека. Что, допустим, желание мстить против какого-то человека. Может быть, обсессия с разными моментами. Это все равно идол. И если мы будем садить здесь в трапезе Господне, мы не сможем и тоже садить в трапезе, как он здесь сказал, бесовского или идолов. Потому что Бог столько нас любит, и Господь Иисус столько нас любит, что мы сможем Ему очень легко раздражать. Это понятно. Если у человека есть очень большое, колоссальное любовь к одному человеку, и они видят, что тот человек, ладно, как-то ну, несерьезно относится к нему, что, допустим, у мужчины есть огромная любви к какому-то девочку. И да, она сказала, что да-да-да, я тебя люблю, и потом она гуляет с этим парнем, с этим парнем. Это будет тот человеку очень раздражать. Тем более, мы размышляем о любви Иисуса. Мы понимаем, что Он пролил свою кровь для нас, что Он умер для нас. Поэтому это логично, это понятно, что у Него будет и есть огромная чувствительность к нашему лояльности. Куда? С кем? Наше сердце. 23 стих Павел сказал, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Столько раз людей задают вопрос, можно ли я пить, курить? Можно ли я это делать? Это можно или это нельзя? И таких вопросов, по-моему, остается без ответа. Потому что тот принцип очень важен. Все мне позволительно. Бог не такой, что это нельзя, это можно. Это как во время Ветхого Завета. Но нет, все полезно. Если у нас есть любовь в сердце для других людей, мы найдем естественный ответ к этим вопросам. Все хотят какой-то список, что можно, что нельзя. А здесь просто написано, об этом не думай. Но никто не ищет своего, но каждый ползает другого. 33-е похоже, так как и я, то есть Павел, угождаю всем во всем, ища не своей ползы, но ползы многих, чтобы они спаслись. Если у нас есть в сердце такое желание, что я хочу искать ползы другого, я хочу искать спасение другого человека. Я хочу что-то полезное делать для другого человека. Если это является нашим кредо, наше духовное кредо, что я хочу спасать людей, то как-то естественно мы будем понять, что можно, что нельзя. Допустим, ты не сможешь это делать, если ты пьяный. Это видимо. И это не вопрос, что это можно, это нельзя. Понимаете? Если у нас есть в сердце такой Дух Христова, что я хочу пробовать быть как и Он, как и Павел, и что я вообще просто не ищи своего, но каждый ползает другого, тогда это было бы как-то понятно. Естественно, понятно, что нет, это не для меня. То есть тут понятие, что есть список правил, что это надо, это не надо, это можно, это нельзя, это примитивно. И в Новом Завете у нас таких примеров нет. Просто здесь так написано в 23-е. Все мне позволительно, но мне все полезно. Все мне позволительно, но мне все назидает. То есть помогает других людей. Итак, нам надо смотреть очень внимательно на нашем поведении. Потому что он сказал 32 стих, не подавайте соблазнов ни Церкви Божьей, ни иудеям, ни эллинам. Не подавайте соблазна. То есть мы сможем соблазнить человеку. И это очень большой грех. Если человек по пути в Царстве Божьем, по пути вечности, и мы будем соблазнить тот человеку, это, наверное, самый страшный грех. На самом деле. И на все получается, что нам надо спросить, что Иисус сделал бы в этом данном ситуации. Где я стою? Если Он стоял бы в этом месте в жизни, что Он сделал бы? Это должен быть, в конце концов, золотой для нас закон. Золотой принцип. Что Он сделал бы в моем данном ситуации? И тогда тот вопрос, могу ли я это делать? Это позволительно или нет? Бог это позволяет. Таких вопросов даже не будет у нас. Не вникает таких вопросов. Если мы просто думаем, что нет, я хочу, поскольку я смогу быть, как и Он, постоянно думая о пользе другого человека, и не о себе, и об их спасении. Будем постоянно думать, а какое влияние моего поведения имел бы на их вот, жизнь. Итак, мы то преломление хлеба будем совершать, зная, что мы не сможем на 21 стихе пить чашу Господню и чашу бесовскую. Мы не сможем раздражать Господа. Он столько нас любит. Давай, Юр.
Совсем короткое такое замечание по 13 стиху, самое начало. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Не дьявол искушает, не сатана, а только ты сам себя искушаешь. Человеческое искушение. Все. Тут написано.